радиоканал «Иллюзия». С вами развлекательная передача «Силиконовая жизнь».
Всем привет! Снова в студии «Силиконовая жизнь». Рядом со мной Борис и Олег.
Ага, привет.
Привет.
Здравствуйте.
Привет. С ними традиционно я, ведущая Татьяна Белогорова. Сегодня мы попробуем проработать очередную порцию актуальных новостей, а именно постараемся разобраться, что именно преподносит нам средства массовой информации, как эту информацию воспринимать и что же, Господи, из всего этого на самом деле следует. Первая моя любимая рубрика «Я не понимаю». Поехали, я не понимаю. На обсуждение выносится сообщение. Пожалуйста, короткие комментарии по теме. Начнем. Бывший глава Федеральной резервной системы США предрекает новый мировой финансовый кризис. Я цитирую. «Новый мировой финансовый кризис неизбежен, поскольку в основе любого из них лежит человеческая природа. Финансовые кризисы все разные, но у них есть один основной источник. Это неиссякаемая способность человеческих существ думать, когда они сталкиваются с долгими периодами процветания, что процветание будет продолжаться бесконечно».
Ты что-нибудь скажи, потому что я не знаю, что сказать тут.
Я как раз хочу сказать, что с одной стороны, конечно, он прав, но как-то вот не в ту сторону смотрит. То есть понятно, что проблема в человеческой природе, человеческий фактор всему виной. Ну не потому, что я думаю, что там будет процветание, а просто, ну, что такое моя природа? Я ее взял, я хочу максимально заработать. Поэтому если у меня есть система, я максимально из нее выжимаю. Если я максимально из нее выжимаю, значит, я хочу минимально затратить, минимально поддерживать эту систему, насколько это возможно. И, естественно, происходит сбой, потому что мое желание выжить из этой системы, оно абсолютно максимально. В чем разница между, скажем, болезнетворными микробами и полезными, так называемыми, микробами? В чем? Только в том, что полезные микробы, такие же противные, как и болезнетворные, только они не портят среду своего обитания с точки зрения человеческого понятия.
Ну вот так он и хотел сказать. Он как бы хотел сказать, что когда у нас было все хорошо, нужно было думать.
О, а где он был? Он был главой Федеральной резервной системы. Куда он смотрел?
Он смотрел не туда, куда и все остальные.
Он, наверное, лежал в джакузи, смотрел плазменный телевизор и не думал о проблемах.
Покуривая сигару.
В общем, одним словом, ситуация очень простая. Как бы не потому, что человеческий фактор, тут виноват человеческая природа, думает, что все будет продолжаться вечно, а потому что человеческая природа настроена просто на использование, не скажу слово насилование, но на полностью выжимку, выжимание всевозможных соков из данной ситуации, максимальных, с минимальной затратой. В конце концов, она губит ее.
Ну, вот ты все время говоришь с максимальной выгодой. Максимальная выгода мне не интересна на, как бы, на ближайшие полчаса. Она мне интересна на ближайшие, по меньшей мере, недели две. Если мыслить глобально и масштабно, то и на ближайшие 20 лет, а то и на 50.
Ты просто очень мудрая. Если я адвокат...
Я просто есть... женщина.
Да, у меня есть клиент. Если я готов выжить с этого клиента, с этого конкретного случая какую-то деньгу, неважно, прав он или виноват, я буду отстаивать его позиции. У меня же нет смысла подумать, а что я делаю, какой прецедент в судебной практике я делаю, а может, все-таки он стоит его все-таки наказать, несмотря на то, что я могу найти ему лазейку. Так что мы не смотрим на неделю вперед, мы смотрим на конкретный выгод.
Испорченная наша природа.
Человек просто хочет быть счастлив. Человек просто хочет быть счастлив.
Следующее сообщение. В Новой Зеландии, послушайте, как интересно, 88% жителей Новой Зеландии решили на всенародном референдуме, что физическое наказание детей родителями легитимно. То есть буквально родители могут пороть детей. Результатом референдума, по идее, должна стать отмена закона, запрещающего шлепать детей в качестве наказания. Вот вы наказываете своих детей шлепком вот по попе?
Если честно, если доведет, я готов его убить на самом деле. Если меня не остановят, могу и отшлепать.
А такой закон, если бы был в стране, он бы тебя остановил?
В смысле, что можно шлепать? Они собираются вот
отменить
нет, запрет. А не
отменить запрет. Есть закон, что нельзя шлепать. Ударить ребенка.
Пока что есть такой закон.
Да.
Ну, кстати, это проблема. Вопрос сейчас не в законе, на самом деле. Мне так кажется. То есть, я не знаю, поправьте
Олег.
Меня.
Я кардинально против всякого физического воздействия на ребенка. Будучи, помня себя ребенком, это просто унизительно и все.
Это воспитательного действия не несет?
Это не несет, наоборот, это разочаровывает, разбивает какое-то доверие к родителю. Я не знаю, я болезненно вообще, даже юмора у меня тут нет, кроме того, что я напомню, что Новая Зеландия еще и родина людоедства, так что этот закон отменят.
А и также проституция отменят. Там легитимна, кстати, у нас тоже.
Ой, и барашки там хорошие, и поля зеленые. Вопрос да. не в этом.
Я думал... Мне кажется, что вопрос это мальчики или девочки все-таки. Ну, есть такое.
С девочками легче. А дочка меня бьет, кстати. Это же характерно.
Я хочу сказать, секундочку, хочу все-таки понять, коротко резюмировать ответ на вопрос. Дело в том, что по мне так, что значит бить? Ради чего они собираются бить детей? Они собираются их воспитывать. Если одно
якобы.
Средств... Ну, якобы, якобы, они так считают. Если одно из средств воспитания у них это бить, то я очень извиняюсь, потому что самое и единственное средство воспитания, и надо быть тут Макаренко вообще, это личный пример. И если родители будут подавать ребенку правильный личный пример, но эти родители сами не могут. Они говорят, ты не обманывай, а сами приходят ля-ля-ля-ля-ля и рассказывают, как они обвели клиента вокруг пальца, причем дома да. на чашке
чая. Или обманывают того же ребенка просто.
И да, ребенок это видит. Дедушка Мороз, да? Санта-Клаус принес тебе подарочек. Ребенок уже давно знает, что нет этого Дедушки Мороза. Ну, окей, вопрос даже не в этом. Будь честен с ребенком, говори с ним как взрослым, потому что у души нет возраста.
Вот,
это конкретно твой собеседник на равных. То, что ему 5 лет, а тебе 55, картина не меняет. Будь
его, может быть, даже и старше. Подожди, вот ты тут сейчас сидишь умничаешь, а 2 минуты тому назад ты сказал, что иногда ты готов своего ребенка убить.
Нервы, я живой человек.
Ну, нервы, иди душ холодным прими.
Ну, вот после этого мне жена говорит, милый, не хотите тебя остудиться?
Я шлепаю своего сына, когда он хамит мне, дерзит мне.
А вырастет
мне.
Он, будет шлепать тебя не
кстати, насчет хамит и дерзит, я тебе хочу сказать, мамочка, не зарабатываешь. Извини.
Китай. Выпил, готовься к смерти. Традиционные методы борьбы с пьянством за рулем в Китае не помогают. Чаша терпения китайских властей переполнилась. Особо отличившихся водителей, которых поймают под градусом, теперь ожидает расстрел. Несмотря на то, что пока такие меры принимаются...
Вот это отличная строка.
Да. Лишь в качестве эксперимента смертный приговор уже вынесли мотоциклисту, который врезался в толпу и сбил насмерть 5 человек.
Ужас. Во-первых, тезис «расстрел как эксперимент». Они еще не попадают?
Они еще не приняли это официально.
Немножечко расстреливали.
Ребята, не, китайцы это особая нация. Во-первых, это вообще...
Может, они просто так прореживают свои ряды?
Не, это заодно.
Тогда поощрять надо.
Заодно, да. Поощрять надо выпивку и красный свет, не просто не менять, чтобы все ехали на красный свет, не менять на зеленый. Вот. Но ситуация вообще на самом деле аховая, потому что наша Народная Республика Китай, супер продвинутая в последнее время в технологическом плане, остается вообще на... Я не знаю, на какой ступени развития, потому что 5000 расстрелов в год, неважно по каким причинам, у них происходит мало.
На такое большое количество.
Да, но это скорее всего, что это может быть мало на такое большое количество населения. Ты смотришь со стороны китайских властей, поэтому они увеличили этот самый возможности свои. Вот. Но это больше, чем все страны в мире взятые за год вместе. Расстреливают людей. Ситуация такая, то есть 5000 в год они расстреливают. Сейчас они устроили эксперимент с красным светом. Я думаю, что эксперимент у них удастся. Вот. Но вот я хочу сказать, что мне так кажется, что если бы, ну не только китайцы, вообще люди бы, да, задумались о бесценном смысле своей жизни, то, возможно, не было бы такого идиотского желания напиваться. Убиваться от этой жизни, напиваться, естественно, при необходимости потом садиться за руль, случайно давить людей, а у властей, будь то китайских, будь то других стран, неважно, что было, не было бы необходимости лишать человека жизни.
Ну, извини, пожалуйста, в Китае из-за мирового финансового кризиса, мы это обсуждали в прошлой передаче, около 30 миллионов человек потеряли работу.
Вот, правильно, что у них по ощущению, что люди стали лишние.
Да, нет, это другой вопрос.
С точки зрения в России, это лишние люди, которые не нужны.
Или им нечем заняться.
Нет, я согласен, нет, что с точки зрения, возможно, Китая, это необходимо. Мир, он-то не говорит, что это на красный свет. Просто по календарю, рандомально выбирать несколько человек, там, десятков из квартала. И просто отстреливайте, ребят, ну скажите, нам, родине, это необходимо.
Последователи Брэдбери в Нью-Йорке 12 раз в год, раз в месяц, в первый вторник каждого месяца, на одной из улиц Нью-Йорка встречаются несколько десятков человек. Получают коробки с товаром и спускаются в метро чтобы сеять разумное, доброе и вечное, товар. А именно раздавать пассажирам книги.
А, товары.
Ну, коробки, это так специально, товары. Это чтобы тебя интриговать до конца сообщения. Окей. Книги, значит, смысл, чтобы что люди разучились почти читать фактически, да, а когда как бы бесплатно книга в подарок, может быть, это как-то подействует. Вообще идея классная, мне кажется. Вот какие бы вы книги раздавали бы людям, Олег?
И у меня сразу несколько подходов. Давай. Во-первых, с картинками.
Комиксы.
Да.
Комиксы для Нью-Йорка прокатят.
Во-вторых, у меня другая идея. Ну. А почему просто не читать вслух?
В метро.
Да. Шум. Чем раздавать?
Шумно там. Ты ездил в Нью-Йоркском метро?
Не, вообще не повезло.
Там видишь, только люди губами, так сказать, ворочают. А что говорят?
В любом метро шумно. Не надо тут умничать.
Еще идея.
Хорошо, в Нью-Йоркском не ездил, ездил в Московском. Ну какая разница? Ну...
Раздавать кокаин, чтобы не забывали дышать.
Не. Здесь имеется в виду коробки, я сразу понял.
С товаром.
С товаром. Это не кокаин, это книги.
Это, да.
Вот. Но у меня вопрос другой. То есть, понятно, какие бы книги мы раздавали, не знаю, какие бы мы книги раздавали, но вопрос в том, что они думают, что они делают что-то хорошее, ведь правда? Доброе, вечное, чистое,
разумное.
А что такое хорошо, что такое плохо? Крошка сын к отцу пришел. Вот подумайте, почему общество сейчас читает меньше? Может, это обществу хорошо? И они сейчас, раздавая свои книги, мешают этому обществу. Значит, это плохо. Или, например, наоборот. Общество сбилось с пути истинного. Обществу плохо, оно страдает. И вот они будут раздавать книжки, которые поможут обществу начать читать и вдруг почувствовать себя хорошо. Если бы люди знали, что такое хорошо, что такое плохо, то все было бы нормально. Все бродят в потемках. Нет такого абсолютно хорошо и абсолютно плохо.
Не раздавал бы ты книги, я поняла. Олег, кокаин не прокатит. Кокаин все и так хотят, а книги не хотят.
Не все, я бы вот не взял кокаин.
А тебе не дадут.
И у меня денег на такую ерунду нет.
Вот именно.
Но вопрос даже не в этом. Кстати, хочу развить эту мысль дальше по поводу, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, торкнуло меня без кокаина этой мысли, да? Вот.
Те книжки не раздали просто.
Извини, да, я вообще на английском не читаю, особенно в метро. Я так понимаю этот вопрос. Если есть какая-то цель у меня, ну, скажем, не супер высшая цель, я хочу закончить институт. Все, что мне помогает и продвигает к этой цели, будь то расписание, будь то книжки, будь то даже какая-то другая одежда, не знаю, будь то даже новые товарищи, это все называется хорошо.
Подожди,
все,
ты упускаешь, ты упускаешь. Зачем я хочу закончить институт?
Да-да.
Или к обучению?
Нет. У меня есть цель. Понятное дело, что у меня цель либо заработать, либо кто-то говорит так, мама сказала, значит так, пока диплом не принесешь, миллиона не получишь. Не дам тебе наследство. То есть вопрос не важен. Вопрос в том, какая цель. Я говорю сейчас, если у меня есть цель, и все, что по дороге с этой целью мне помогает ее достичь, я считаю, что это хорошо. И не важно, если моя цель достичь наркотиков, и я иду за угол и так далее, и бью кого-то по башке, я все делаю хорошо.
Так мы друг друга порвем при такой...
Вопрос самое. Вот, что такое хорошо и что такое плохо. Где этот абсолют? Если есть у человечества в целом, патетично так скажу, да, и если есть какая-то цель этой жизни, цель этих людей развиваться, рождаться, идти с поколения за поколением, развиваться, если эта цель есть, если ее найти, то все, что поможет нам продвигаться к этой цели, будет положительно. Все, что нам будет отвлекать от продвижения к этой цели, будет отрицательно. И тогда посмотрим, где эти книжки лежат.
Вопрос был, какие бы вы книги раздавали людям для того, чтобы сеять полезное, доброе, вечное.
Вот для этого я бы раздавал книги, которые говорят о полезном, добром, вечном, но с точки зрения, которую я сейчас сказал, абсолютное добро, то есть цель изменения, цель рождения через существование человечества и меня как личности в целом в нем. Если есть такие книги, то это будет добрая вечность.
Раньше и вообще всю жизнь очень-очень любил читать. Я все время читал. Да не учился.
Нижний еще. Хороший только... мальчик. Вот в очках ходишь.
Да, нажил себе близор... или дальнозоркость, или что-то такое. Вот, читал. И в каждой книжке я хотел найти суть. Что-то вот такое настоящее, что мне даст. И находил. И энциклопедии, и Стивена Кинга любил. И в конце концов, вот пришел к моменту, что сейчас любую книжку, которую я не беру, я даже не могу в нее вчитаться. В ней нету чего-то сути.
Проскакивает.
Поэтому да? Не важно, сколько книжек мне выдадут. Дайте мне книжку, где есть суть.
Если мне приходится читать художественную литературу, то я ее читаю только из уважения к стилю автора. То есть сути никакой, ни в какой художественной книжке я себе найти не могу, а могу только оценить художественный стиль. Но я с этим не согласна. Книга, это, может быть, нас так приучили. Книга — это что-то очень важное. В книге что-то есть такое, чего нет ни в интернете, ни в телевизоре.
Вот теперь соглашусь. Дело в том, что пока вы обсуждали этот животрепещущий вопрос, этот потырок я на клавиатуре, набрал просто словосочетание такое, смысл жизни в гуглях. Клик, он мне выдал одну первую страницу, там много страниц, первая страница, куча там этих всяких строчек, 10 из них говорят в ссылке на смысл жизни, одну из них открыл и увидел, что были книги. Книга – это источник, духовный корень, да, того самого смысла в жизни. Вот тут-то прям так и написано. И этот весь смысл, ну что я буду сейчас зачитывать? В общем, если тыкнем сейчас в гугле «смысл жизни», то мы найдем.
В Ярославле, ребят, прошла конференция «Современное государство и глобальная безопасность». Ну, это был очень элитарный такой форум, который собрал ключевых игроков российской политической арены, местных интеллектуалов, премьеров Испании и Франции, например, и в большом количестве западных интеллектуалов с большой буквы, ученых и так далее. В частности, известный ученый Эммануил Валлерстайн в рамках своего доклада заявил: «Мы свидетели гибели системы мира, как мы его знаем. Современная миросистема свой ресурс исчерпала. Мир находится на спаде, в кризисной фазе. У нас уже было сообщение про кризис, крах системы и так далее, непонятности. Большие ученые, ученые, правда, с большой буквы, с мировым именем, абсолютно всем известные, заявляют об этом открыто в Ярославле, господи. Да, да где угодно, да. Где угодно. Как, мой вопрос такой, как простой обыватель. Простой обыватель, я не знаю, там не из деревни, не важно, воспринимает вот такие вот позывы и сообщения. Вы ощущаете себя свидетелями гибели мира?
Как простой ярославчанин должен отнеститься к таким словам?
Да.
Можно отреагировать?
Конечно.
На это сообщение. Мне тут не... Я, да, я в общем, да, но в одном месте только я нет.
Отреагировал.
Мне не понравилось слово «мы свидетели». Какие мы к чертовой бабушке свидетели? Мы все получим по шапке. Мы обвиняемые в этом случае. Мы не смотрим это со стороны.
Наказуемые, да? Как бы...
Мы наказуемые, конечно.
Свидетели — это как бы со стороны.
Да,
а, я тебя
мы
поняла.
Все, если мы не возьмемся за наши головы, умные, неумные, и не начнем что-то рыть.
Кудрявые.
Да, твою кудрявую, мою лысую и твою длинноволосую. Ну ты ладно. Женщина не обязательно.
Брат,
пока мы, да, не возьмемся за голову, то кризис на нас накатит, и никакой нам Эммануил не поможет.
Ну, мой вопрос в том, вот обычный обыватель, он понимает, он видит, что вот пошли сокращения вокруг, да, там доллар там упал, скакнул, неважно, фигня какая-то происходит.
Становится херой.
Цены, да, плохо. Он как это воспринимает? Он воспринимает, что это глобальный процесс, он понимает это?
Он ходит на курсы позитивного мышления.
Не, ну, конечно, кто-то ходит, кто-то не ходит. Я не знаю, понимает он что-то глобальное или нет, но я точно знаю, что это, ну, точно давит на психику любого человека и вводит его в панику, будь то он включает программу «Любимое время», и будь то он просто прослушал курс в Ярославле. Вот. А ситуация просто в том, что, как бы, действительно, все уже констатируют факт.
Да.
Да, который... В глазах еще пока не свершился, но люди, которые тонкие, которые ученые, которые в этом живут, и это их как бы вообще поле деятельности, они в этом понимают, что система взаимоотношений, экономика-социально-политическая, я не знаю еще как, многополюсное
душевное состояние,
да,
людей.
Мира, мироздания вообще, уже просто переходит на новую фазу. То, что было старое, кончилось, то, что новое, никто не знает. И, кстати, напрасно. Потому что, опять же, если бы он был бы не просто ученый, который был бы мировым именем, да, а был бы какой-то аспирант, то он бы начал бы поиск. Он бы написал хотя бы в том же самом интернете, опять же, в тех же самых даже Википедии, я не знаю, где еще там, в гуглях, написал бы «замысел творения». Или бы просто написал бы «новая система» или «крах старой системы». Он бы нашел бы кучу ссылок людей, ученых, ученых-каббалистов, кстати, которые давно говорят, что не надо ничего искать, все давно написано и расписано, что известно, что такое замысел творения, как он должен реализоваться, к чему человечество должно прийти, и через что оно должно будет пройти. И поэтому крах сегодняшней системы конкретно описан, не скажу 2000 лет назад, я думаю, что даже 3500 лет назад.
Олег.
Я хочу сказать просто... У меня был садик, когда я был маленький, там росла вишня. Так вот, перед тем, как появлялись плоды и вишни, отцветали цветы, падали на землю и гнили. Вот то же самое с нашей системой. Должны появиться какие-то новые плоды. Поэтому старое мироощущение, запах, красота, удовольствие, это отойдет и будет совершенно что-то новое.
аспект замысла творения предполагает Творца. По этому поводу следующее сообщение. Вера в Бога является врожденным чувством. Человек появляется на свет с врожденной верой в Бога, утверждают британские ученые. В ходе исследований сделан вывод. Ход мышления ребенка включает интуитивную веру в то, что мы называем сверхъестественным. А как же мы вот докатываемся в своих там 15, 20, 35 и так далее совсем другим ощущением?
Не знаю. Я верю.
А, да?
Верю.
Ну,
да?
Тебе повезло, потому что на самом деле я понимаю вопрос. Вообще, как бы, ну чего, если дети рождаются с верой в сверхъестественное. Во-первых, это как бы, честное слово, понятно почему. Потому что душа, мы все, как это нас называют, одушевленные предметы. Вот, мы все одушевленные существа.
То есть есть предмет, а есть в нем душа.
Вот, да. То есть из-за того, что душа, само понятие как бы для нас в этом материальном мире сверхъестественное, а дети еще не огрублены этим миром и понятие, что вот типа Дедушки Мороза не существует, да, вот, то им легко. Это у них не вера в сверхъестественное, это у них ощущение, потому что они естественное ощущение восприятия. Да.
Естественное восприятие. Нет,
да, можно есть... не углубиться, вот, как человек, который был ребенком,
давай.
Который помнит, как
да,
это было.
Да, в отличие от всех здесь присутствующих.
Ребенок был ребенком, да, да. Вот, дети верят, но они думают, что взрослые знают. И поэтому они с большим доверием относятся к взрослым, которые не убеждены, что взрослые знают,
могут
кто такой Бог.
Могут им прояснить.
О,
да?
Вот и прояснить.
И вот тут, когда они Правильно.
Пожалуйста. Ой, можно, я закончу.
Он был ребенком.
Я прекрасно помню какое-то ощущение. И вот, а взрослые, на самом деле, наоборот, забывают это ощущение. Вот, когда ребенок видит, что взрослые разочаровывают ее своими поступками, не ведут себя, как будто они знают, кто такой Бог, то со временем они как будто бы находят подтверждение, что на самом деле нет.
Ну, то есть, в принципе, берут пример. Может быть, даже подсознательно.
Взрослые виноваты в том, что, становясь взрослые, их дети теряют веру.
Я бы не винил взрослых, потому что они не виноваты в том, что они становятся взрослыми и тем самым сами теряют веру. Я не думаю, что если ребенка взять и поставить его в современные условия, даже без взрослых, да воткни его в духовную семинарию, он будет ощущать Бога на уровне...
Книги.
Даже не книги, даже суеверия, я бы сказал, хуже того, понимаешь? Фу-фу-фу, направо, налево, наивно, поплевать туда, помолиться
кадилом
здесь.
Помахать.
Да, понимаешь, там чертей подгонять, там, или помолиться, свечку поставить святой иконке. Вопрос не в этом.
Дети как раз большие исследователи, ведь известно, что у детей с периода, даже два периода жизни, когда они постоянно спрашивают, почему так.
Да,
как раз...
но если бы вокруг них были бы только религиозные пастыри, которые вам отвечали на вопрос, Бог видит все, Бог знает все, Он тебе накажет, если ты плохой, Он тебе воздаст, если ты хороший.
Разве плохо быть в такой системе?
Нет, я о другом. Вера в сверхъестественное, то, что у детей вера в Бога, она основана на вере, точнее, на ощущении еще не потерянного контакта такого со своей душой, которая является сверхъестественным. Да. А вера в Бога, которая есть у людей в этом мире, ничего общества не...
Точнее выражайся. Ты имеешь в виду
это веру, социальное условие.
Веру в Творца и религию. Итак, разделяем ощущение Творца и религию.
Да. То есть ощущение Творца души, то есть слияние этого
религия,
и религия.
Нам всем понятно абсолютно, что религию сели, написали какие-то люди когда-то там.
Вопрос в том, что ощущение Бога, ощущение Творца, ощущение своей души – это ощущение. А вера в доктрину религиозную, коммунистическую, капиталистическую – это вера, которая, как мы видим, сейчас рушится на глазах. Коммунизм разрушился на глазах советского народа, капитализм рушится на глазах всего мира сейчас. То есть есть доктрина, придуманная или описанная человеком, неважно, и это называется в данном случае религия, либо любая другая система, тоже религия, только в другие ценности вера. Вот. А есть ощущение связи с Творцом, с первопричиной, собственной душой. Вот это вера в сверхъестественное, вера в Бога, так называемая, детей,
вера.
Это чистая интуитивная вера. А все остальное это уже потом подменяется.
Социальная активность важна для здоровья человека. Классно, да? Социальная активность столько же важна для поддержания здоровья человека, как занятия спортом, здоровая диета или лекарства. Таковы результаты исследования британских и австралийских ученых. Активное общение в рамках различных социальных групп и коллективов способствует снижению риска инфаркта, миокарда, инсульта и даже гриппа. По мнению ученых, многочисленные заболевания, прежде всего психологические, являются следствием недостатка позитивного общения человека. При этом особенную ценность имеет дружба между людьми.
Спорт, диету и лекарства. Видели вы фильм «Бриллиантовая рука»? Нет, да. Не «Бриллиантовая рука», не помню, как называется. «Бриллиантовую
руку» видели.
Нет, другой фильм русский.
А ты нет.
Напомни.
Да, и там, где вот в это... цементовозе ездили, помните?
Джентльмены удачи.
Да, джентльмены удачи.
Ну, такие классики такой... ты перебираешь, 60-х годов.
Да, такой тезис. Выпил, угорал, сел в тюрьму.
Романтика.
Вот, подменяя спорт, диета и лекарства. Да, ну. Выпил, угорал, сел в тюрьму. Да. Попал, вот социальная активность. Все хорошо.
Довольно... Спорт, диета, социальная активность.
И спишь отдельно от жены.
Не-не, ну я, кстати, хочу сказать, кстати, хорошо, на самом деле все верно, я хочу сказать, что вот самое страшное наказание человеку, да, то есть сначала наказание это тюрьма, а там еще одиночка, то есть ситуация такая, отделение от общества, ведь мы стадное животное, кто-то говорит, а я хочу сказать, что мы просто все взаимосвязаны от рождения, потому что одна общая душа, если так можно выразиться, у человечества разделена на кучу мелких под искорок таких, которые каждая является из себя личностью. Но мы на уровне вот этого общества, общего, общей души, общего Бога, общего Творца, всеобщей этой силы связаны воедино. И, естественно, мы видим, что это в нашем мире проявляется как всеобщие экономические связи, как всеобщие социальные связи и так далее. Но на моем микроуровне человека, естественно, я должен иметь эти связи внутри своих семьи, внутри своего более дальнего круга, своих друзей и так далее. Как поэтому...
У меня есть жизненный пример, кстати. Вот занятия спортом и дружба, да?
Да.
Вот я, вы кто-нибудь ходил в спортзал вот, заниматься? За...
Бог милого.
А, ты тоже? Я в рабочее время...
Вы знаете, такую беговая дорожка такой, да. Это, дыба такая, на которой, говорят, нужно 40 минут пробегать. Это невероятная пытка.
Да, ну вдвоем весело.
А футбол полтора часа с удовольствием, легко.
Вообще, как вот была семья жила, да? Вот есть супруг и супруга.
Печь.
Супруг идет, подожди. Супруг идет на работу. Супруга остается дома. Они встречаются после обеда, скажем, 4-5, ну даже 6 часов. У них есть полноценные несколько часов общения с детьми. Дети идут там 8-9 спать. У них есть полноценные несколько часов общения друг с другом. Муж не в истерике, потому что ему не нужно завтра в 6 вставать и в 8 возвращаться домой.
Жена не забрал деньги, время.
Да, время. Телевизор не забрал, да. Жена не в истерике, потому что она завтра не скачет на работу.
Жена не в истерике.
Все, оставь женский вопрос. Спокойно, она найдет, я знаю.
Истерика, подожди, истерика и претензии — это две большие разницы.
Не смешите.
Я прошу прощения, но тут, кстати, подходит, я извиняюсь. Истерика и претензии — это две большие разницы.
Как быть извиняю?
Это истеричные претензии.
Окей, не-не, в общем, мысль абсолютно здоровая и правильная. То есть имеется в виду, что если бы я во время своего рабочего дня позвонил моей милой жене, будь то она на работе, спросил у нее, как дела, милая, будь то она дома, спросил, что ты варишь, солнышко?
Вот. Не, на обед.
Мне не важно нам.
Я буду...
Но вопрос в том, что не терял бы контактов. Кстати, хочу посмотреть на всех нас, если бы мы себя представили бы мамой, у которой бы дома дети, и которые дети, скажем, с небольшой температурой, а мама торчит на работе. Несмотря на то, что она на работе, она никогда не упускает из мысли, что у нее происходит дома, своих детей. Вот если бы мы так всегда не упускали бы из наших мыслей, наших жен, я говорю про мужчин, то вполне возможно, истерических претензий было бы меньше.
Проблема. Уже в 10 лет дети оказываются под прессингом идеи об идеальном теле. Как сообщает Time, согласно результатам исследования, дети уже в возрасте 10-11 лет начинают задумываться об идеальном теле. Было опрошено свыше 4000 школьников. Удовлетворенность девочек своим телом напрямую зависит от их худобы. Мальчики в свое время хотят быть не худыми и не слишком полными одновременно. We'll be right back. Решение проблемы. Французские политики предлагают обязать глянцевые журналы снабжать фотографии и подписями о том, что внешность изображенных на них моделей улучшена с помощью компьютерной программы. Политики считают, что изображение моделей без предупреждающих подписей вредит здоровью тех, кто пытается на их примере изменить свою внешность. Ну, например, они предлагают подписывать каждую такую картинку подписью «Фотография отретуширована с изменениями внешности изображенного человека».
Речь, начали мы с чего? Что дети думают и фантазируют, чтобы у них было идеальное тело, ну, правильно? И потом эту тему развили. А я считаю, что вообще нужно смотреть на это иначе. Я помню, как я в школе, да, в 10-11, самый возраст. Я думал об идеальном теле соседки. Не надо заморачиваться.
Да, но ты думала об идеальном теле соседки.
Это же какой эгоизм думать, я хочу хорошо. Зачем мне хорошо выглядеть?
Тело соседки интересовало тебя, поскольку у тебя начали развиваться гормоны, да, 10-11 лет.
А какая мне разница,
какого меня? А сейчас тело соседки, подожди, тебя начинает интересовать, поскольку, совпадает ли ее тело с телом на картинках в глянцевых журналах. Такая мысль.
Или еще лучше, нет, более глубокий подход. Я твоя соседка, и у меня... Нет, я, послушай внимательно. Я твоя соседка, и у меня великолепное тело, и поэтому я вижу, что обращаешь на меня внимание, и поэтому я хочу, чтобы мое тело было еще более великолепным, потому что таким образом я могу тобой манипулировать,
да,
ты потерял свою свободу. Я, как любой человек, хочу, мальчик должен быть сильный, красивый, умный, не знаю что, почему, потому что таким образом у меня есть власть над девочками и другими мальчиками. Девочка должна быть хрупкая, нежная, красивая, милая, почему? Этим у нее есть власть над другими мальчиками. Каждый эгоистическая особа. Я очень извиняюсь, не в смысле эгоистическая, плохо воспитанная, а особа, которая хочет чего-то достичь в жизни.
Здоровая особь.
Здоровая особь, ну, окей.
Но, к сожалению, это приводится просто к зацикливанию на себе.
Это другой разговор, но вопрос в чем? Вопрос не именно вот в чем. Говорят, чтобы этого не произошло, давайте подписывать картинки. Нет, это все равно, да, как на сигаретах. Это, я видел, люди покупают сигареты только потому, что там такое написано, они просто смотрят на пачку, ржут и покупают. Именно потому, что, например, курение приводит к бесплодию. Они покупают, они коллекционируют, потому что там такие вещи написаны, что потом просто смешно.
Моя подруга, когда покупает сигареты, говорит, нет, я не хочу про бесплодие, дайте мне про импотенцию.
Да, вот, прекрасно, то есть, видишь, выбирают уже на вкус надписи. Вопрос, поэтому это точно не решает. Что бы решило эту, если мы хотим решить эту проблему, что бы решило эту проблему, мне кажется, это то, чтобы дети придавали бы как минимум такой же вес не только внешнему виду, что само по себе, конечно, приятно, но опять же и только потому, что я могу таким образом управлять другими людьми, а придавали бы вес своему духовному облику. Что, моя коробка, которая весит от 15 до 80 килограмм мяса, должна выглядеть таким-то образом и таким-то, вот мне показывают эталон, это одно. Таким образом я ставлю все ударение, всю свою, так сказать, не знаю, все свое внимание именно этому симпатичному кусочку мяса. Если я...
Кусищу.
Если я буду таки ставить ударение на том, что человек, личность, которая находится в этой коробке, это нечто другое. То есть я не говорю, что коробка должна быть безобразной. Нет, но это не самоцель, чтобы только коробочка блестела. Если в этой идеальной коробочке тела находится просто какой-то человеческий монстр, который не имеет взаимоотношений, социальных связей, или имеет их неправильно,
значит,
или,
там никто не находится.
Или использует
Олечка,
социальные отношения.
Олечка, но про это не пишут в глянцевом журнале.
Да, но поэтому-то и дети растут как на диком поле ягода. Они смотрят, чтобы у них были, так сказать, все, что на картинке. А остальное не видно.
Значит, в дизайне есть понятие look and feel. Так давайте поставим ударение на feel.
Тут мы все про женщин, про женщин. Давайте у нас анекдоты будут про женщин.
Ты сегодня женщина. Здравствуйте, 8 марта.
Здравствуйте. Дама входит в оружейный магазин и просит показать ей хороший пистолет. Вам для защиты, мадам? Нет, для защиты я найму адвоката.
Серьезно.
Ну а теперь как бы ваше мнение очень коротко, пожалуйста. Смешно, грустно, правда, неправда. Женщина, как Петр Первый, хочет жить в столице, заставляет брить бороду и мечтает поехать в Европу.
Неправда. Я считаю, что у женщины есть огромная тяга к духовному. И деньги Хотя это общее развитое мнение. Им не так уже и важны.
А, кстати, столица есть духовная.
Какие молодцы мои мальчики. Женщина, как инспектор ГИБДД. Херни наговорит, деньги отберет, настроение испортит, и ты еще и виноват. Правда и смешно, да?
Да.
Окей. Женщина, как преподаватель на экзамене. Вроде готовился, все правильно рассказал, она тебя хоп и на какой-то мелочи подловила.
Ой, какая сладкая. Слушай, потрясающая анекдот. Это просто, это все о ней.
Это точно.
На собственном... Какая любимая. Да. А?
Вот она.
Я хочу сказать, и несмотря ни на что это, мы их любим.
Дорогие радиослушатели, с вами была передача «Силиконовая жизнь». С нами в студии Борис, Олег и Татьяна. Очень приятно было пообщаться. Мы надеемся, что взаимно. Всем счастливо. До свидания.